наверное, будем начинать. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Максим Павлов, я куратор кинопрограммы Государственной Третьяковской галереи. И мы рады вас приветствовать на очередном сеансе нашего цикла «Московские школы кино», которые в этом полугодии посвящены ученикам Сергея Ивановича Юткевича, у которого 28 декабря будет юбилей. И мы планируем его отметить, а как попозже расскажем. А сегодня у нас сразу два ученика, оба очень известных режиссера. Ну, я, наверное, может быть, скажу с своей такой субъективной точки зрения, но мне кажется, два самых известных ученика Юткевича в широком кругу. Хотя судьба у них сложилась очень по-разному, но фильмы и одного, и другого не просто известны, они популярны до сих пор. Они показываются не только у нас в стране, но, может быть, об этом чуть позже поговорим уже после сеанса. Это Владимир Бычков и Михаил Калин. Мы специально выстроили сегодня сеанс так, вот это было решение Наума Хильча, который является куратором нашей программы, Артема Сопина, который занимается творчеством Юткевича, ну и, в общем, мы тоже согласились, что мы решили вам сделать такую комбинированную программу, хотя, конечно, можно было сделать отдельно и Бычковскую программу, и отдельно Кариковскую программу, при всем при том, что мы одного и другого время от времени показываем. Более того, у нас сегодня в рамках этой программы будет сразу несколько технических экспериментов для этого зала, поэтому я заранее хочу принести свои извинения, если что-то будет с накладками, потому что мы сегодня делаем две довольно необычные вещи. Я, наверное, вначале расскажу все это технически, да, потом перейдем, чтобы сразу, если кто-то испугается и эксперименты не любит, может сразу нас покидать. Значит, первое, это связано с тем, что, во-первых, в этом зале мы впервые показываем широкоэкранный фильм, а фильм «Любить Карик» он как раз широкоэкранный. Вот, поэтому это для нашего зала, который, в принципе, снабжен кашетированным экраном, но с таким трудом, что все это делалось, и у нас теперь в стране такие специалисты, к сожалению, что все, в общем, дается большим трудом, и, наверное, калибровать мы еще все это будем не один год, мне так кажется. Вот. Но это связано, наверное, отчасти с тем, что кино уходит из кинозалов, именно кино на пленке, на кашетированных экранах, то есть все то, что раньше было обыденным и было почти в каждом, ну не в каждом кинотеатре, но в каждом приличном кинотеатре, скажем так, сегодня все это становится более и более редким, и просто специалисты исчезают с каждым днем и не очень даже часто понимают, что мы от них хотим, тем более конкурсная система, которая в нашем государстве существует, она, как известно, всегда отдает приоритет тем, кто самый дешевый, а это не всегда значит, что самый лучший. Но, тем не менее, в общем, более или менее все это выглядит прилично. Мы сейчас посмотрели. Если кому-то что-то не понравится, то вы можете ко мне подойти, высказать претензии по поводу проекции. А что касается «Тамбу-ламбу», то здесь вообще все гораздо сложнее, потому что фильм снимался, вот как нам сообщил Артем, я, честно говоря, об этом даже не знал.
Сейчас расскажу.
Да, он снимался в двух сразу версиях, в цветной и в черно-белой. Ну, вернее, как бы он существует, да, существует в двух, цветной и в черно-белой. Мы все, я в том числе, всегда смотрел черно-белую версию, почти был уверен в том, что она единственная, потому что ее показывают по телевидению. Но есть цветная версия, потому что в Госфильмофонде она сохранилась. Вся проблема состоит в том, что в позитивной копии цветного варианта звуковая дорожка отсутствует напрочь. Ну, то есть вот бывают в Госфильмофонде такие сюрпризы. Поэтому мы попытаемся сегодня совместить звуковую дорожку, которая идет с цифровой записи, с позитивным цветным изображением, которое будет на пленке. Поэтому рассинхрон, но неизбежен точно, потому что мы не технические службы. Но тем не менее, вы впервые за много лет увидите фильм в цвете, который все считают черно-белым. И в цвете, по-моему, никто... Артём, вы же тоже в цвете не видели, да?
Нет, я не видел.
Да. Ну вот, это такие технические предуведомления. А теперь я хочу передать слово Артёму Сопину, историку кино, который расскажет уже непосредственно о биографии этих двух учеников. Ну и немножечко... Мы как сделаем? Мы вначале один фильм, потом, наверное, лучше сделать перерыв, да? Или второй, так?
Нет, ну, в принципе, скорее...
Но нам все равно, переставлять кашеты.
Ну, в принципе, это, ну, логичнее подряд. Ну, это не так было.
Ну, тогда у нас в любом случае еще будет техническая пауза для того, чтобы мы перестали кашу.
Ну, да, ну, это как обычно.
Да. Ну, это необычно.
При смене.
Для нас обычно.
Пожалуйста. Да, добрый вечер. Ну, собственно, те предупреждения, которые, в общем-то, Максим Григорьевич сказал перед фильмом, который о самих фильмах поговорим уже более подробно после, но сейчас стоит добавить только, почему, собственно, мы с Романом Кирилловичем, куратором Московской школы кино, и я как составитель Юрьевича и его учеников, почему мы решили на этом сеансе видеть две такие абсолютно разные картины, в общем-то, из разных времен. «Тамбланку» появился в 57-м году. И «Тамбланку» — это такая, в общем-то, в каком-то смысле сейчас, может быть, кажущаяся даже архаичная детская новелла, небольшая, 20 с небольшим минут идущая, о приключениях двух маленьких мальчиков, даже не подростков еще. И «Тамбланку», в общем-то, сейчас воспринимается, ну, как такая зарисовка. Но, тем не менее, там, во-первых, это один из таких опытов, где еще в конце 50-х появился взгляд, во многом взгляд с точки зрения детей, с точки зрения ребенка, который, так, о котором так много написано применительно к более поздним фильмам, к Сереже Данелии, Таланкина, «Человек идет за солнцем», того же Калика и так далее. Здесь был, в общем-то, первый шаг в эту сторону, первый раз, когда дети уже стали самостоятельно действующими персонажами, необитаемыми так сильно взрослыми. Ну, разумеется, можно отдельные примеры обсуждать в большей или меньшей степени, где опека больше, где меньше, но, тем не менее, здесь, собственно, они действительно, это детские приключения с их собственной интригой. И эта короткометражка делалась еще в годы, когда Бычков только заканчивал учебу в мастерской Юрьевича. И при этом «Тамбланку», по всем воспоминаниям, в «Абгике» произвел огромное впечатление как раз свежестью взгляда по тем временам и в том числе смелостью обращения с цветом. Потому что во второй половине 50-х годов, в принципе, цвета стеснялись, как-то считалось, что цвет ассоциировался с такой застывшей эстетикой сталинского кино, и казалось, что черно-белое изображение гораздо естественнее, более трогательное, более живое и более в бытовом смысле правдоподобное. И возвращение к цвету, реабилитация цвета — это отдельный такой сюжет 60-х годов, опять-таки, тоже героем ребенка в фильме «Человек идет за солнцем» в Калика будет сделан следующий шаг в этом направлении. А здесь этот фильм, опять же, в конце 50-х годов был воспринят в «Абгике» как фильм, который реабилитирует во многом цвет. И поэтому как раз смотреть его в цвете — это самое логичное. И, ну как, в общем-то, и любой фильм, снятый в цвете, лучше смотреть, разумеется, в цвете и наоборот. Но так сложилось, что это вообще довольно редкий был случай, что фильм одновременно заказчиками были и телевидение, и Москино. То есть он снимался по заказу телевидения, но поскольку он снимался в «Абгике», он снимался как цветная работа, и она в кинопрокат вышла в цвете, правда, уже после телепоказа, а телепоказ был черно-белым. Собственно, если бы фильм снимался только для кинопроката, то тогда бы Гостелерадиофонд, как это теперь впоследствии стало называться, Гостелерадиофонд, не получил бы пленочную копию. Они бы показали и сдали копию обратно. Но тут как раз «Тамбланку», поскольку снимался изначально и для телевидения тоже, то и Гостелерадиофонд получил свою копию черно-белую, поскольку тогда в цветной не было необходимости, так как телевидение было только черно-белым. А цветные исходники были сданы в Госфильмофонд. И, безусловно, Гильда смотрел цветную и со звуком копию, но так сложилось, что отпечатать позитив с фонограммы Госфильмофонд не возможности, даже это не ошибка, а это и нет фонограммы, как спасибо за консультацию сотрудников Госфильмофонда, как раз фонограммы, в принципе, не оказалось в Госфильмофонде, и поэтому звук есть только у черно-белой копии в Гостелерадиофонде, а изображение есть только у цветной копии, цветное в Госфильмофонде, то есть хранятся в разных архивах, и поэтому не совмещаются, по телевидению показывается черно-белое. И сегодня вот такой эксперимент, цветная короткометражка будет со звуком, который, как, еще раз, мы приносим извинения за то,
что... Да, у нас просто такая великая страна, что два архива между собой не могут договориться, правообладатели, поэтому приходится экспериментировать.
Ну, потому что правообладатель и не тот, и не другой.
Вот об этом и говорю, а правообладатель в ГИК, наверное.
Нет, Ленфильм, да, на базе технической базе Ленфильма. Хотя здесь может быть спорно, потому что по заказу Гостелерадиофонда, в центральной студии телевидения, так что Может быть, гости радиофон тоже.
В общем, руки ну, за общем, 60 лет ни у кого не дашь.
Ну, чем скорее тем становится общественным достоянием, тем скорее как-то можно свободно оперировать. А пока много правообладателей грызутся, ничего и не делается. И, в общем-то, этот фильм такой детский, короткий, это такой свежий взгляд ранее начинающейся оттепели. А фильм «Любить» как раз в каком-то смысле оборотная сторона медали. Это фильм «Расставание с оттепелью» в значительной степени, это фильм гораздо более известный. И фильм, который претерпел довольно сложные цензурные изменения, там было довольно много цензурных поправок. В начале 90-х авторы попытались, и Михаил Калик, и Инна Туманян попытались этот фильм реанимировать, но, в общем-то, было нечего, потому что авторский первоначальный вариант не сохранился. Там фильм, как, наверное, многие знают, состоит из игровых сцен и хроникальных, а также из интервью с отцом Александром Ленем, и было еще интервью с группой социологов, в частности, с Евгением Боботом. Тогда, в конце 60-х годов, из фильма были вырезаны все интервью с известными людьми, то есть и с Ленем, и с социологами. Были сокращены интервью с другими, просто с людьми на улице, были некоторые из них заменены, и были произведены сокращения в игровых наборах. То есть почти все составные компоненты этого фильма претерпели те или иные цензурные изменения и сокращения. Кроме того, были убраны эпиграфы перед наборами из песни песни. Инна Туманян, которая была режиссером хроникальных вставок, как раз это Инесса Туманян, Инна сокращала нам от Инесса. Она сохранила вот эту съемку интервью с отцом Александром Менем. И в начале 90-х годов Галик сделал то единственное, что можно было сделать. Он вернул фильм интервью с Менем и заново написали эпиграфы из песни песни. Все остальные изменения вернуть было уже невозможно. Потому что вырезанные другие интервью уже исчезли, беседа с социологами исчезла из игровых сцен. И отчасти техническим особенностям у нас нет возможности показать вот эту со вставками интервью отца Александра Меня. Она выдается для телевидения, но поскольку это единственный экземпляр в Симафонде, он не выдается для демонстрации. Но как раз эти сцены с Менем достаточно хорошо известны, они часто показываются в тех или иных телепередачах и отдельно показываются и так далее. А с другой стороны, когда вставляли сцены с Менем, то, разумеется, их все вставляли в копию, в дубль негатив. И из-за этого ради трех минут этого важного, безусловно, интервью мы, тем не менее, весь остальной фильм смотрим скопированным, то есть уже с потерями в качестве изображения. Та копия, которая выдается и которую мы можем посмотреть, в ней это интервью отсутствует, это прокатный подцензурный вариант 1968 года, но, тем не менее, зато он напечатан с негатива непосредственно, и фотографическое качество изображения у него гораздо лучше. И, тем не менее, все равно этот фильм, он же изначально предполагал определенную такую коллажность и пучкообразность, но в общем-то коллажность это термин Юхневича как раз. И, в принципе, мы после фильма, наверное, более подробно поговорим уже все вместе про то, как здесь вот это вот начало и конец оттепели в результате перекликаются и на уровне эмоциональном, и на уровне художественном.
Артём, и как перекликаются. А у меня одна просьба. Буквально два слова скажите, чтобы было понятно, что они выпускники ни одного курса.
Они выпускники... Выпустились они из одного мастерского. Другое дело, что да,
у Калика просто...
была сложная судьба. Как сначала, в конце 40-х годов, учился в мастерской Александрова. Это было прервано, потому что он, будучи студентом ГИКа, был арестован. Репрессирован и оказался в лагерях в ГУЛАГе непосредственно. И в 50-е годы он был реабилитирован, он вышел на свободу, и им удалось восстановиться в ГИКе, и вот восстановиться как раз в мастерской Юркевича, который, уже в мастерской Александра, вообще в ГИК сталинского времени Халик вспоминал без особенного.
А он Юркевич пришел на третий курс или на четвертый?
На третий.
На третий. Пришел на него
и, да, два года. Да, да, да. Ну, то есть в результате они оказались, да, в одном мастерстве, конечно, Бычков не учился. Да, это выпуск 50-х.
Понятно, просто Бычков учился все 5 лет, а Калик только. Ну все, мы сейчас смотрим фильмы, значит, у нас будет технический перерыв, связанный со сменой форматов между фильмами небольшой. И мы надеемся, что все-таки как-то более или менее это получится синхронно, хотя, конечно, в общем, это эксперимент, но мы 2 недели обсуждали и решили на него пойти. Так что вы первые зрители за много-много лет этого фильма в цветном варианте, а вот что в варианте по кому предлагаем вообще первым.